Приветствуем вас, дорогие друзья. Мы вступаем в воскресный день. И, взирая на лилии, вспоминаем, что остатки рая на земле – это соцветия, благоухание которых заставляет нас вместе с Тютчевым сказать: «И увядание земное цветов не тронет неземных». Действительно, Адам, сотворенный всеблагим Богом, наслаждался духовными дарами в избытке на него излившимися, и вдунул Господь в него дыхание жизни, стал Адам душою живою. Блаженство праотца собственное состояло в общении божественной благодатью, которая служила ему и пищей, и одеждой, и возводила его ум к созерцанию нетленной Божьей красоты, и умудряла его к проникновению в сущность всех творений, под его руками находящихся, и была источником всегдашнего веселья, радования, доставляла ему новизну, выражаясь по-человечески, впечатлений. Он ощущал божественную благодать как крылья, пил ее, как будто бы ключ родниковой воды исходил из его сердца. Благодать Божья делала его царем над видимым миром. Он ощущал себя разумным орудием божественной воли, а лучше сказать, сыном небесного Отца, который таинственно почивал в нем самом. Адам был в раю, и в Адаме был рай, по слову святителя Иннокентия Московского. Хотя в прохладе рая, то есть чувствуя абсолютное здоровье, наслаждаясь бессмертием, свободой, нетлением, радостью, он слышал голос небесного Отца, то есть воспринимал разумно и сознательно действие божественной благодати в глубинах собственной незапятнанной непорочной совести, легкость, радование, светлость, нетление, чистота, благодарение и совершенная безопасность. Трудно себе представить, а лучше сказать, невозможно представить себе райское блаженство, которое было присущим Адаму даром. Красивейший из всех Божьих созданий, он не испытывал никакого неудобства от союза души с телом, потому что тело было легко, легким, нетленным, прозрачным, предоставленным к вечной жизни, никогда не посягало на веление духа, но как бы не ощущалось Адамом. Он имел свободу передвижения, он, если хотите, ни в чем не уступал ни птице, ни бабочке, ни цветку, но при этом обладая умом, разумом, чувствами он испытывал всегдашнее тяготение к источнику бытия, как цветок реагирует на солнечный луч, раскрывая свои лепестки навстречу восходящему солнцу, так Адам, не нуждавшийся во сне, в пище, конечно, и мог где-то под райским древом присесть и перевести дыхание, говоря по-человечески, но, подобно ангелам, которые всегда видят лице Небесного Отца и не устают насыщаться лицезрением славы Божией, Адам в Боге обретал себя самого. Он не был обособленный, изолированный от прочего творения личностью, но Бог был в Адаме, и Адам обнимал своим духом, который заимствовал от Господа едва ли не способность всюду проникать и все видеть, и все обымать жалостью, состраданием, любовью. Не искусись он этим печальным искушением, так бы и возрастал в божественной благодати и выполнил возложенную ему миссию благоукрашать творение, соединить небесное и земное и быть по существу проводником лучей божественной благодати, которые сияли через него. Если бы мы были способны созерцать Адама до его грехопадения, это было светоносное существо, осиянное Духом Святым, наподобие того, что апостолы увидели во Христе на Фаворе. Нам даже невозможно догадаться об этом, впрочем, если вспомнить самые счастливые, незамутненные действием страстей детские дошкольные годы, когда ни страха, ни тревоги, ни печали, одна некая внутренняя невразимая полнота бытия отзывалась душерадостью, ребенок не скучает наедине с самим собою, он просто удивляется, изумляется многоцветию, красоте этого мира, к которому относится бескорыстно, не хочет ничего ломать, ничего грызть, ничего срывать, просто глазенки его широко раскрыты на красоту небес, на зеленую листву, на улыбчивое лицо матери своей, и он своей беззубой улыбкой, это уж я говорю о малышах двухлетних, отзывается на всю эту благость, и дух его, еще даже при уме, который не раскрылся, но условно упакован в глубинах бессмертной души, дух его созерцает чудеса в небесных сферах. Грехопадение все изменило в корне и в существе. Отсюда страхи, отсюда тревога, отсюда переживания за завтрашний еще не наступивший день, боязнь ядовитой змеи, хищного льва. Отсюда какая-то стихия похоти. Мне нужно, мне хочется. Ничего такого не было в Адаме, не согрешившем. Он был внутренне свободен, он питался Божьей благодатью. Роса небесная осеняла его, это было светоносное, блаженнейшее существо из всех сотворенных Богом. И вот все потеряно. Не все потеряно, потому что некогда жена явится семя через жену, которая сотрет главу змея. Адам плакал безутешно и каялся пред Богом, и Господь слышал его стенания и являл ему, конечно, уже не в такой полноте знаки своего присутствия, но Бог был уже как бы бесконечно далеким, всесвятой, всеправедный, вечный судья. Адам уже не имел такой степени сыновнего сознания. Не лишен был, конечно, радости, которая рождается от надежды на милость Божью, но сердце его было сокрушено. Он чаял пришествие в мир Искупителя, однако и чувствовал, как над ним нависает меч исхода из земной жизни. По временам чувствовал, как помыслы приступают к нему, как недугует его тело. И молил Всевышнего о прощении, которое было даровано ему в грядущих веках в лице нового Адама Христа. Шелестела листва невысокого древа, красным глянцем сияли на ветках плоды. В златотканной одежде невинная Ева молча встала вдали. Заповедные черты приступить безвозвратно праматерь боялась. Тут зеленые змеи появились глаза. Плод приятен для взора, и цвет его алый, чуть качаясь в листве, хитрый змей волховал. Съешьте с мужем и станьте тотчас, как боги, разумение вам дастся и зла, и добра. Ева видела только зеленое око. Потянувшись к ветвям, она плод сорвала, надкусила, и тьма вдруг окутала душу. В сердце смерть низошла, воцарилась, как ночь. Потеряв благодать, во страстях, словно в узах, лик забыла отца, согрешившая дочь. И действительно, грех настолько убийственно действует на нашу душу, опустошает ее, омрачает ее, что человек как ни тужится, как ни пыжится, уже не может воспомянуть, не может ощутить, осязать, постичь те духовные блага, которым мне некогда он обладал и которого был наследник. Так смутное воспоминание, как у нас с вами, о детстве бесконечно далеком, что было, то прошло, белых яблонь дым, никогда не буду больше молодым. И слава тебе, Господи, мы все без исключения с вами уже дети не только плотского Адама, но и дети Адама нового, дети Господа Иисуса Христа, который, заступив наше место, вольную волю из любви к нам восприял, то есть усвоил себе ответственность за нами, соделанные грехи, как будто вошел в тюремную камеру, где мы находились вместе со скорпионами, черной вдовой, есть такие насекомые, и сказал: я здесь остаюсь, а вы выходите на свет Божий. Итак, Христос Спаситель сполна вкусив за всех нас, грешных детей Адама, восприняв смерть, которая вообще приблизиться к нему не могла, телесную смерть, победил наглого тюремщика, не имевшего никакой власти над Спасителем, как не согрешившим пред Отцем, воскрес, разметал всю эту темницу, связал по рукам и ногам наших истязателей, изуверов, и излил на каждого из нас только веруй. Сначала пойми, кто и что тебе даровал, и раскрой сердце, как некую чашу, говоря: «Хочу, Господи, хочу вполне и сполна восприять, усвоить те дары Духа Святого, которые ты в безмерном избытке изливаешь на верующих в тебя как Бога человека». Помните, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, хотя бы и крещен, осужден будет. Сам себя осудит, как оттолкнувший десницу Божью, простертую к нему с небес. И сегодня, дорогие друзья, вспоминая Адамово изгнание из рая, мы не столько печалимся за себя и за праотца, сколько сыновней любовью простираем к нашему Искупителю руки и благодарим Его за то, что Он ввел нас в чудный свой свет, избавив от этого лукавого прелестного века, приобщив нас своему бессмертию, свободе, нетлению, радости, божественной благодати, даровал нам совершенную новизну нашим чувствам, нашему внутреннему зрению, нашему познанию, освободив нас от темной, мрачной, непереносимой власти и тирании лукавого, если мы действительно хотим выйти из-под этого гнета и, уцепившись, ухватившись за ризы Иисуса Христа, не оборачиваемся назад, не собеседуем с этим змеем отвратительным, но взираем только на него, только ощущаем на себе взор прекраснейшего из сынов человеческих, и солдат ребенка не обидит, как испуганное дитя чувствует себя в абсолютном покое, комфорте, прижавшись к груди воина, обнимая его ручонками, так Спаситель, добрый пастырь, каждую из своих овечек, всех нас вместе взятых, держит в объятиях в лоне Матери Церкви, говоря: «Не бойтесь, аз есмь, не бойся, только веруй, и спасен будешь». И нам возвращено это чувство и понятие, и осознание совершенной безопасности, мира глубокого, тишины внутренней, ясности ума. Господь помогает нам совершенно предаться Его божественной воле, так чтобы вместо вчерашней неуверенности, ощущения своего окаянство, оно никуда не девается, но перестает быть болезненным, мы постигаем, что Христос в нас все восполняет. Вместо нечистоты Он дарует нам свою непорочность, вместо нашего скудоумия свою премудрость, вместо нашей чертовости свое божественное милосердие и способность духом совпродать всему Его творению. Вместо рабства – свободу, вместо смертности – бессмертие. и не перечислить всего. Важно только веровать в это, знать это и просить Господа, дабы Он усвоил нам начатки Своего Царства, научил нас пребывать в Его благодати, всемогущий, вездесущий, всепремудрый, всесильный, всерадостный, всеоживляющий. В ней нет никакой тьмы, она не насилует, она как прозрачный воздух, как утренний свет, как тихое веяние ветерка весеннего, насыщенного ароматами только что распустившихся цветов, как нежная кормилица, каждого из нас питает, назидает, не насилуя, влечет, указывая нам лучшее, приглашает склонить свое произволение в сторону добра, и тотчас, если мы делаем правильный выбор, невозможное делает возможным, то есть утраивает, удесятеряет наши силы, помогает нам маленькими шажками двигаться, а потом и проявляет себя как крылья, так что смотрите на апостолов, они имели способность летать и перелетать, как гуси-лебеди, с места на место, совершенно будучи проникнуты, пронизаны энергией Духа Святого. Итак, Христос Спаситель низвел свое небесное царство и раскрыл его в глубинах человеческого сердца. И не нужно думать, что ты способен, а он не способен к этому. Важно пожелать. «Вся бо можешь и Христе токмо еже хотеть, ты все можешь, Господи, лишь бы захотеть». И поэтому Господь очень внимательно относится к нашим чаяниям, смотрит, что составляет для нас нашу, в хорошем смысле, мечту. Если ты скажешь со всей серьезностью: «Господи, я так настрадался за прожитые мною на земле годы, не могу собственными силами выбраться из кожи, я ежедневно мучаюсь, страдаю, сокрушаюсь, но выхода ниоткуда нет, мне нужна твоя десница, мне нужно, чтобы ты взял меня за шиворот и вытащил из этого болота неисходного. Господи, даруй мне такое устроение сердца, такую целеустремленность, чтобы я действительно познал, что есть свобода от страстей, что есть бессмертие, благодатное, мирное, исполненное глубокого покоя, что есть обновление ума и сердца, что есть полнота бытия, что есть общение с тобою. Речь идет о том, что откровение Господне всегда присутствует там, где действует Божья благодать, и мы должны просить об этом, как апостолы просили: «Господи, умножь в нас веру, да приидет Царствие Твое, да будет со мною воля благая, угодная, совершенная». «Избави меня от лукавого, сама как ни чусь, ни пыжусь, не могу от угрызения этого змея избавиться. Он меня кусает и спереди, и сзади, и тянет, вселяет в меня такие помыслы, такие темные чувства, что больше нету сил». Итак, дорогие друзья, будем верить. И по вере нашей да даст нам Бог. Это тоже, мне кажется, важная тема. Во что ты веришь и как ты веришь, так ты и получаешь. По вере вашей да будет вам. Если ты свыкнуться с ложным образом мыслей, один, совсем один, никому не нужен. Никто тебя не любит. И так можно просто себя загнать в лузу и в угол и причинить себе большой вред. Но если ты как ребенок веришь в благость Небесного Отца, то, сознавая свою слабость, веряйся Ему, и Он не посрамит тебя за твое упование. Давайте посмотрим, дорогие друзья, что сегодня вы припасли, какие приготовили нам сюрпризы, что можно из ваших вопросов почерпнуть. Вот баба Людмила, бабушка Людмила пишет нам из Козельска. Можно ли прожить столько, сколько прожили наши праотцы, то есть почти 1000 лет? Вы знаете, наш рассудок, помраченный грехом, все время нам норовит втемяшить в наш внутренний мир вот этот страх смерти, скоротечности жизни. Все течет, все изменяется к худшему, все разрушается. Где мои кудри, где моя молодость, где мой стан, где белизна моих щек? Я уже тряпичная кукла, живой скелет, обтянутый плотью. Это все от лукавого, диктат, тирания, который зиждется на ошибочном восприятии тайны жизни, когда мы отождествляем себя со своим телесным естеством. Чуть только ты свое «я» переместил в область телесную, и вот тебе кажется уже, что закон разрушения, тления – это общеобязательные математические законы, как ты не вертись, каждый день крадет у тебя частичку бытия, мы думаем пожить, говорит Александр Сергеевич Пушкин. Меж тем конец приходит незаметно. Нет, перемести твои убеждения в совершенно иную область, в область своего духа. А твой дух, сочетанный с божественной благодатью, не тленный, не распадается, он живится энергией утешителя. Он, если ты признаешь его существование, бытие, твой дух вневозрастный, мне вот как бы сегодня 6,5, подготовительная группа детского сада, старшая группа перед первым классом. Но, вы знаете, совершенно не отождествляю себя с этой такой датой, потому что наш дух, как говорил преподобный Серафим, храмина моя телесная близка к разрушению, а духом я, как новорожденный младенец, не подвластен ни времени, ни пространству. Божественная благодать, которую мы черпаем в таинствах церкви, нас обновляет, очищает, освещает, и человек, его личностное начало именно связано с духом, а не с телесной субстанцией. Поэтому почаще будемте заглядывать внутрь самих себя, прислушиваться к нашему духу, а ведь именно он содержит и силы души, волю, чувства, разум. Именно он содержит телесное естество, и если мы внимание вгнездим в области духа, то кардинальным образом меняется восприятие нашего жития, бытия. Ну, давайте посмотрим, можно ли прожить 1000 лет? Владимир Владимирович неоднократно, публично говорит о том, что ученые России близки к тому, чтобы предлагать вскоре такие лекарства, они уже открыты, которые позволят человеку существенно отодвинуть срок его телесной кончины. И напрасно наш президент ничего не говорит. Другое дело, что посмотришь на жизнь человечества современного, дела Эпштейна, слыхали, наверное, и думаешь, воспользуются ли люди такой преференцией? Некогда Господь вынужден был покрыть землю водами потопа, при том, что Ной был предупрежден, и информация была распространена через праотца Ноя, но настолько закоснели во зле его современники, что потоп на 100 лет раньше пришел, нежели как предупреждал Всевышний. И у меня легкий скепсис, если честно, существует относительно вот этой радужной перспективы, потому что человеческое бывание на Земле совершенно теряет свой смысл, если разумный Homo sapiens отчужден от заповедей Божьих, если он не видит смысла своей жизни в служении Всевышнему, если он противопоставляет свою порочную волю воле Божией, начинает в буквальном смысле коптить землю грехами, то это несообразно с Божьей премудростью продлевать его жизнь. Вот видели, наверное, фотографии Рокфеллеров или Ротшильдов, которые 6 раз себе пересаживают человеческое сердце. Вопрос тоже, откуда это сердце берется. Посмотрите на их лица. Не говорю конкретно о ком-то, но президент наш недавно произнес такую фразу: «Бал вампиров кончился. Не вечно им набивать брюхо человеческой плотью». Многие воспринимают это как метафору, но вот посмотришь на лица этих людей, которые неизвестно чье сердце себе в 6-й раз вживляют, вы знаете, не так просто появилось даже слово «рептилоид». Без Христа в человеке не остается ничего человеческое, но он больше напоминает оплотеневшего демона, чем то светлое создание, по образу Божию созданное, которое призвано прославлять своего Создателя и которое мы именуем Божьим угодником. Итак, что люди будут долго жить на земле? Книга Откровения нам не свидетельствует о том, что появятся новые Мафусаилы 900-летнего возраста. Давайте-ка лучше с вами будем искать вечности, то есть подлинной жизни. А что это такое подлинная жизнь? Это кто? Это Христос. Христос и его благодать. Можно прожить 900 лет, но если ты отчужден от божественной благодати, что тебе? Это как один день в очах Божьих. А вот там, где живит Дух Святой своим нетленным прикосновением, радостотворит твое сердце, там жизнь с избытком. Поэтому не будем путать этих двух совершенно разных понятий, категорий сознания, которые совмещают одним словом «жизнь». Жизнь как бывание, как тленное пребывание в контексте времени и пространства, и, с другой стороны, жизнь большой буквы, как таинственный союз с нетленным Господом Богом, причастность к Его благодати, отзывающаяся причастность, которая отзывается осязанием свободы, бессмертия, радости, полноты, любви, мира, премудрости, и является светлым уделом человека, созданного по образу и подобию Божию. Адам и Ева, земля и небо, грядет к вам дева с предвечным хлебом. Хорошо. Довольно жить вам в обмане сером, живите правдой, дерзайте с верой. Зимой холодной, теплом делитесь. Весна приходит весной, поститесь до светлой Пасхи, до дней спасения, до нашей части, до воскресения. Адам и Ева, земля и небо, грядет к вам дева с предвечным хлебом. Спасайтесь, люди, живите в мире, пусть брат не судит, пусть сердце ширит. Благодарим, благодарим такое размышление на тему, нас интересующую. Почему запрет о вкушении плодов был наложен именно на древо познания добра и зла? Святые отцы говорят, что важен был запрет сам по себе, а что было адресатом, что было, так сказать, материальным носителем этого запрета, не так уж важно. То есть это древо не обладало какими-то особенными губительными свойствами, но сама заповедь была соединена с обычным древом, как вот конфета. Есть конфета, но одно дело взять ее с разрешения, а другое дело украсть ее. Сравните, какая гамма чувств различные царствует в вас, когда вы получили в подарок конфету и съели ее, или когда вы ее украдкой сожрали без спроса при отвернувшемся хозяине. Понимаете? Но конфета как была стратосфера или столичная, или мишка на севере, так таковой и остается. Значит ли, что Адам и Ева не знали зла до грехопадения? Конечно, опытно не вкушали никакого зла, они были послушные и светлые дети, как иногда священник на исповеди спрашивает хорошо воспитанного ребенка. Никогда без спроса не случалось взять конфетку? Нет. А не дрался никогда с сестричками? Нет. Не оставлял за собой постель разбуроканной? Нет. Котенка не обижал, за хвостик не держал? Нет. Мамочку слушаешься? Стараюсь. Вот ребенок не изведал зла, и поэтому Божья благодать его осеняет и пребывает в нем всегда. Он всегда радостен, мирен, кроток, послушен, светел, красив, прекрасен. Здравствуйте! С юбилеем! Как одна девочка меня поздравила. Батюшка, сегодня ваш юбилей. Она произвела это слово от слова «любить». Как интересно. Взаимно. Правильно ли я понимаю, что одна из главных задач поста – переключиться с заботы о теле, о вкусненьком, на духовное, чтобы особо не замечать, что ты есть, а думать о Боге? О Боге не надо думать. Нужно Господа пригласить в свое сердце. Бог нас и насытит, и просветит. Он наш хлеб, Он наше дыхание, Он наша радость, Он наше все. И когда Господь с тобой, ты вообще, у тебя отшибает мысль о вкусненьком, о шпикачках, сардельках, вот. Ну, просто появляется чувство некоторой слабости, тебе подсказывает инстинкт, что надо бы покушать, но так, чтобы мечтать, как блокадник, и в империи витать, представлять себе, что ты оказался в каком-то мясном складе, и вот висят бараньи туши или хамон, и ты вгрызаешься в этот хамон. Да такого нет у христианина. Он не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Это вот свобода от плотских привязанностей, пристрастий. Бог уничтожит чрево, сказано, и пищу. Речь идет не о презрительном отношении к еде, а речь идет о том, что всякое невоздержание, всякое страстное похотение испаряется, когда ты насыщен божественной благодатью. Вот ты причастился святых тайн, хотя бы несколько минут ты абсолютно счастлив, ты радостен, ты свободен, тебе хорошо. Ничего тебе не надо, грешный человечек, ни парчевого, ни золотого одеяния. Ты просто вкушаешь божественную благодать, не думаешь о теле, ты просто становишься бабочкой, махаоном или крапивницей, что тебе нравится, стрекозой с голубыми крыльями. Ты паришь и хочешь поделиться всеми, со всеми своей свободой, своим счастьем, полнотою бытия. Господи, хорошо нам здесь быть. Устроим сень Илии, сень Моисею. Так. Эгоизм. Вследствие грехопадения праотцев. Безгрешные младенцы ревнуют мать друг к другу. Ну, вы знаете, да, проявления бывают самости, но у святых родителей нет такого. Иаким и Анна дали рождение Пречистой Деве в силу того, что сами родители были тихие, мирные, краткие, жили в Боге. Такими же были Захар и Елисавет. Никаких внутренних ссор, никакого противоречия, никакой конфликтности. Тише, гладь, Божья благодать. Вот от них появляются дети, ну просто ангелы. Пречистая Дева, как вот узрела в себе лучи божества, так она уже никогда этих лучей от себя не отпускала, не уклонялась от Божьего совета, она всегда дышала воздухом вечности и никаких негативных не входило в нее помыслов. Не потому, что не могла, она могла уклониться, но вот от родителей заимствовав такое благородство, она со дня на день укреплялась в духовной жизни, и для нее стало законом стремиться к Богу и желать только того, чего желает Бог. Он желает нам свободы, смирения, любви, чистоты. И она удивительно быстро духовно-нравственно окрепла, нося, можно сказать, в отроческом теле совершенную душу. Так что не все младенцы ревнуют маму друг от друга. Собачки, кошки отталкивают друг от друга от хозяина, деля его ласку. Некоторые собачки вообще считают, что они главные в доме. Это потому, что хозяева собачек ставят на пьедестал. Учи, моя душечка, да как же ты волнуешься, да как же ты переживаешь, я вижу у тебя мигрень, у тебя какая-то боязнь, ну иди сюда, поцелую тебя, давай. А вот побеседуйте с тренерами, коучами, собачьими, они вам столько секретов расскажут, как собачку поставить на место, чтобы она не верховодила вашей семье. Ну, это не тема нашей конференции. Как же победить себя без ощутимой благодати? Повнимательнее быть, и Божья благодать вам все внушит. Вы имеете помазание, то есть доступ к божественной благодати в ваше сердце, который учит вас всему. И чему вас благодать научила, в том и пребывайте, говорит апостол любви Иоанн Богослов. Я не имею нужды чему-то вас учить, потому что благодать имеет доступ к вам, она через совесть вам все давно разъяснила. От чего же у нас не все так очевидно и ясно? От невнимательности. Слишком у нас ум привык гулять, как Мэри Поппинс, как сиамская кошка, там, где ему заблагорассудится. А мы исследуем его вихлянием, этого гекельберифина, который шатается по свалкам. А если бы наш ум возвратился бы в исконное место своего пребывания, другая была бы совершенно картина. Наш дух имеет свойство, внимание. Вот внимание все определяет тебе. Либо у тебя внимание привязано к уму, и ты позволяешь уму, как вот такой собачке. Знаете, невоспитанные собаки, пожалуйста, на кровать прыгнут, в отсутствие хозяев со стола что-нибудь стащат. Невоспитанные кошки дерут обои, ходят куда попало. Мама дорогая, вот наш ум похож на разбалованную шавку, за которой мы плетемся и ищем ее по всем дворам. А вот к ноге дух должен властвовать в человеке и вниманием, как ошейником, заарканить ум и потихонечку его не собственными силами, а силами Божьей благодати пригласить возвратиться во свояси, как блудный сын, через изменение сознания пришел и у ног отца остался навсегда. Отсюда наша гиперэмоциональность, отсюда наша обидчивость, отсюда наш гиперкритицизм, отсюда наше раздражение, недовольство, уныние. Что показывает эти несветлые явления, что у нас ум гуляет там, где ему хочется, и верховодит нами, а мы отождествляем с его похождениями нашу собственную личность. Я, у меня дурной характер, я, когда меня заведен за живое, могу психануть. Я и вот признаем за собой такие подвиги. Между тем, апостол Павел говорит, люди поврежденного ума, рассудка неочищенного, люди неискусного ума, люди невежественного ума. Это все знак того, что ум вышел из своих пределов. Не все дома это называется. Ум не дома, а он уже там манек того. Соответственно, нужно этого Гекельбери Финна возвращать как-то и отмыть его хорошенько, от вшей избавить, прожарить его хорошенько, облечь его в чистой одежде, чтобы сидел у ноги Иисуса Христа. Ум – это гадаринский бесноватый, который бьется о камни, не зная ни днем покоя, ни ночи, так что прохожие даже боятся мимо той дорогой идти. Это про нас. Потому что иногда общаться с нами тяжело по причине нашего вот этого разгильдяйства и расторможенности. А когда ум станет поймальчик, когда Божья благодать его с нашей помощью наконец водворит в детской комнате, где он вырос, когда мы привыкнем всех этих птенцов держать под крылышком духа, когда наша молитва будет более глубокая и внимательная, человек изменится видимым образом для других. Он совершенно забудет, что такое обида, мы об этом часто с вами говорим, не будет страдать от раздражительности, будет бояться уныния, как огня, но будет припадать к источнику внутреннему и черпать от этого источника живую воду, которая его будет ворчевать, гармонизировать, очищать. Этот источник реально сокрыт в нас. Это Христос воскресший. Научитесь от меня, я как кроток, смирен сердцем, кто жаждет, да придет ко мне и берет воду жизни даром. Это о чем сказано? Только о храме Божьем и о таинстве? Не только. Но о том, что Христос в глубинах нашего духа уже предлагает вам напиться от живой воды. И когда ум узнает, что там сокрыто, он вообще не захочет больше путешествовать по политическим новостям, по иллюстрированным журналам, вообще многоведение и многознание перестанет быть для него таким очарованием, обаянием, потому что там гораздо больше сокрыто, как говорит апостол, тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Христос дарует человеку совершенное обновление, раскрытие всех горизонтов. В нем, говорит апостол, бездна премудрости и разума. Христос, Спаситель, дарует нам все, о чем только может и не может мечтать человек. Ну что же, посмотрим дальше. Батюшка Артемий, с юбилеем, крепкого здоровья и тепла, рядом с вами в храме мы светлеем, словно расправляем два крыла, благодарны сердцем за молитву и за мудрость пастырских бесед, со скорбями побеждает битвы веры и любви Христовый свет. Батюшка защиты Божьей, мира, стойкости, терпения и сил, пусть помогут исповеди лира каждому, кто милости просил. Ну, прихожане, знаете, с недели на неделю все глаже, все так причесаннее пишут, это уже можно сразу печатать. Агния Барто с ее пионерскими стишками просто отдыхает перед нашими прихожанами, у которых тематика-то другая, духовно-нравственная, не придерешься, все запятые на месте, рифмы совершенны, ничего не могу сказать. Ну, правда, стихотворение – это поэтическое произведение, это еще не цельность размера и рифмы, это еще и всегда то, что вас одушевляет в этом смысле. Стихотворение – это всегда отражение твоего устроения сердечного, почему мы отличаем, скажем, Есенина от Тютчева, а Ахматову от Цветаевой. Стихотворение – это раскрытая книга твоей души. Есть детские поэты, есть взрослые. Помоги, Господи. Бог создал мир за 6 дней. Мне иногда кажется, что день, вероятно, длился несколько сотен или тысячу лет. Или это не так? Ну, вы знаете, до грехопадения Адама и Евы нашего времени и пространства, вот тех категорий земного бытия, в которых мы находимся, не было. И в Апокалипсисе сказано, и будет, что времени уже не будет, когда увидел я белый престол и сидящего на нем подобно яспису, драгоценному камню, яшме, то от него побежали небо и земля, ибо не нашлось им места. Человек в его падшем состоянии живет вот в категориях времени и пространства. Но некоторые говорят, что это, знаете ли, все зависит от твоего рассудка и твоего состояния. Если ты обуздал свой рассудок, не позволяешь ему мечтать, растекаться мыслью по древу, витать в империях, обращаться к фейковому созиданию своего собственного мира, кто-то живет в прошлом, кто-то живет в будущем, но дисциплинируешь свой ум в трезвении, сочетаешь его с молитвой, и здесь и сейчас, в конкретный миг настоящего, ты уходишь в глубины своего духа, где Господь внемлет призыванию Его святого имени, времени нету, пространства нету, Григорий Фессалоникский говорит, что невозможно сказать о том, как совершается подлинная молитва. Она совершается вне времени и пространства, она совершается в божественной благодати. Это страна, которая не может быть описана категориями человеческого мышления. И каждый из нас знает, может вспомнить такие минуты и такие события в своей жизни, когда он как будто отключался от времени и пространства и был где-то в вечности, хотя слово «где-то» не вполне соответствует этому предмету. Дух человеческий пребывает вне времени и пространства. Это какое-то чудо. И Божья благодать, сочетанная с нашим духом в таинстве крещения, зовет нас войти в эту страну, которая не может быть описана понятиями земного мира, и никакие земные слова не подходят для описания этой страны, как говорит Исаак Сирин. Молчание ума и мир сердца – это тайна будущего века. Нам Божья благодать дает возможность здесь и сейчас уйти из-под власти времени и пространства и предстать пред Господом в вечности. Но это без Божьей помощи не случается, однако весьма случается, если мы Господу посвящаем душевные порывы и просим Его руководствовать нас в духовной жизни. Символизирует ли Эдемский сад небо, духовное начало? По учению святых отцов Эдем не был просто небом. Это часть земли, но Эдем одуховлен, все в нем было нетленно. Григорий Синаид говорит, что в раю ничего не портилось, не тухло. Как вот войдешь в какой-то сад яблоневый в августе, и вот уже разложившиеся плоды. Нет, они просто так шу, и легкое дыхание, и вот и испарялись. Так говорит Григорий Синаид. Не было там смерти. Интересно, что Александр Мень высказывал суждение, совершенно противоречащее святым отцам. Он говорил, что дарвинский закон пожирания, естественный отбор существовал от начала, и в Адаме также медведь мог задрать косулю, вот, а косуля щипала травку и оставляла горошек после себя. Это фейковые, ложные построения невежественного ума. В раю не было. И до грехопадения Адама не было вот этого звероядного пожирания сильнейшими, слабейших. А это все наследие, к сожалению, родимые пятна Адамового греха. Адам и Ева потеряли ли духовное начало? Не вполне потеряли. Вот дьявол совершенно помрачился, и он уже не способен по причине коснения в гордости и злоделания уже не способен одуховиться. А вот Адам и Ева, как и все люди некрещенные, они имеют дух пригашенный, угашенный, но дух наш способен возродиться, способен просветиться. Он, как, знаете, завядший цветок. Рассудок, вышедший из области духа, вот он наколет дров, наделает беззаконие, подчинит себе тело, человек попадает в комнату милиции, тут вейпов накурился, тут кому-то голову проломил, а дух у него спит, дух не участвует в злодеяниях, он просто, человек даже не признает себе этого духовного начала. Но вот божественная благодать в таинстве крещения нам дарована, она сильна этому завядшему цветку, как в гербарии, вот оживить его, воскресить, и покаяться человек во всех этих своих тяжких, Бог кровью свою омоет грех, и мы должны стремиться через молитву обрести ту первозданную цельность, то есть душевные силы вновь соединить, и позволить Господу Богу их собрать под крылышком своим, и дух человеческий воскрешенный, то есть оживший, становится доминантой. И, собственно, и он является личностью человека, возрожденного божественной благодатью. Так что люди в этом отношении упали, но не разбились на тысячу осколков, как бестелесные ангелы. У нас остается потенция к оживлению, если только мы приемлем верой и любовью Господа Иисуса Христа. Он нам возвращает исконную красоту Божьего нашего естества. Таинство Евхаристии венчает собою блага, которые низвел нас Христос, однако усвоение этих благ зависит от человека, и иные причащаются часто, но не упражняясь во внимательном покаянном делании, они, знаете, как в притче сказано: «Господи, мы ели и пили на улицах Твоих», будут стучать в закрытую дверь, «и слышали Слово Твое», а Господь скажет: «Я вас не знаю». Значит, речь идет о том, мало причаститься, мало подготовиться к причащению. Главное – сохранить божественную благодать причащения и ее слушаться, и выстраивать свой день в соответствии с ее тихими, неслышными предложениями и велениями. Здесь важно внимание. После причащения легко определить, внимательная или невнимательная душа. Если она опять 25 скатывается к своим обычным вывертам, у священника тревожное чувство, потому что как утка, знаете, проглотила все, прямая кишка, и брык, ничего не изменилось. Но если человек приобщился и понимает, что Христос царь ее души, и она старается слушать, что Господь в безмолвии полагает на сердце, к чему не нужно возвращаться. Вот тут происходит то изменение, которое запечатлено в посланиях апостола Петра. Почитайте, пожалуйста, как апостол Петр говорит, по каким ступенькам идет возрождение человеческой личности. Это там интересная, очень и важная эта градация. Так, какие-то добрые пожелания я от вас принимаю и прошу ваших молитв. Пространство времени, выбор, время словно песок, а дороги как лента. Я лишь малый цветок на скале фиолента. Не срывайте меня, я все вижу и слышу, и поверьте, что я обрела свою нишу, тишину и покой, высоту, первозданность. Вы примите такое-то малую данность, примиритесь, любя, с бескорыстным порывом. Не рискуйте, как я, наклоняясь над обрывом. Философское. Лирика Нины Александровны Малаховой, которая вчера почтила своим вниманием космос, и для меня было большой ответственностью в ее присутствии свои какие-то вирши предлагать. Ну что же, дорогие друзья, мы с вами хорошенько побеседовали, все стихотворения были прочитаны, никого не пренебрегли. Как заставить себя поститься? Ну, ремешок наденьте такой женский потуже, затяните на третью дырочку и скажите: «Чрево мое, хватит уже мной командовать. Я знаю твое лукавство», и себя как ничего назовите: «Жиртресина, ну долго ты будешь соответствовать словам Амвросия Оптинского?» Он говорил: «Объястливые уста свиное рыло». Ну что, рыло это к себе, не к другим. Хватит уже, что ты акула такая, все готово заглотить. А ну-ка, попастись немножко, будешь есть фаршированные баклажаны с орехами. Вкусно до невозможности, совершенно постно и питательно. Если нет ресурсов на молитву, ни на поездки, ни на чтение, просто сил нет, и отдыхать тоже невозможно, мама дорогая, только спать. Дни тянутся один за другим, в другом пространстве и времени. Дух спит. Ну, знаете, когда спит, явно не ругается с мамой, явно не разбрасывает вещи по комнате, может быть, есть какая-то своя тут светлая сторона. Ну уж если совсем пригашена активность, какой-то литургический сон у вас, то вы на литургии даже не ходите, мама дорогая. Я, надо сказать, прошел это, была такая у меня напасть в юности. Хотелось забыться и не вставать. Это от чего так? Помыслы настолько завладели тобой, так они тебя мучают, что хочется заснуть. О, я хочу забыться и уснуть. Но сон, увы, не избавляет нас от власти помыслов, потому что всякие кошмары средней тяжести, иногда такое привидится, мама, не горюй. Поэтому все-таки будем помнить, что врачует нашу природу божественная благодать. Я вот часто вижу прихожан и говорю им, как хорошо, что вы притащили ваши старые косточки сегодня в Божий храм. Людям нравится такое обращение. Что у нас еще? Заканчиваем, товарищи. Хорошенько понемножку. Позвольте поднять этот бокал за ваше здоровье. Не могу сказать вам, что я пью, потому что мне осторожно на прошлой конференции сказал, а вот сейчас закончится конференция, и я... съем творожничек. Мама дорогая, что тут поднялось? Патриархии даже написали. Доводим до вашего сведения, что настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке в субботу вечером утилизовал творожник. Обратите внимание, чтобы на место происшествия выехали специалисты, богословски подготовленные. Я-то пошутил. А вы все всерьез и восприняли. С другой стороны, канонических препятствий, честно говоря, подобрать этот творожничек сиротливый, нет. Ну, каждый пусть все-таки избирает свою меру поста. У батюшек особый режим, простите, пожалуйста, они служат часто, конференции долгие. Это знаете, как ко мне подошли как-то два мальчика лет 30 тому назад в Нижнем Новгороде. Было общение с прихожанами, подошли два мальчика 13-летних, у одного был магнитофон с микрофоном. Батюшка, мы вот... в клубе юных журналистов. У нас с моим другом дискуссия. Вы не могли бы ответить на волнующих нас вопрос? Ну, такие мальчики разумные. Я говорю, да, я вас слушаю. Что именно занимает ваше внимание? Мы рассуждаем о священническом служении. Мой друг говорит, что оно очень сложное и трудное. А я считаю, что оно очень легкое и блаженное. А почему вы так считаете, что священническое служение очень легкое? Ну, батюшка с утра до вечера говорит, 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 говорит. Ну, что легче, чем такое говорение? С одной стороны, да, болтун – находка для шпиона. С другой стороны, если кто-то учителем работал, то, знаете, 2-3 урока проведешь, вы чувствуете себя, как выжатый лимон. Потому что... да, таланты Владимира Соловьева никто не оспаривает. Каждую ночь в китайском френче по 3 часа, я думаю, получает неплохо. С другой стороны, с чувством, с толком, с расстановкой, с ответственностью за слово и с желанием как-то пробудить человеческие сердца, поделиться с ними тем, во что ты искренне веришь, согреть любовью, потеря водного баланса, я вам скажу, такая, что все время приходится прикладываться. Подобные кружечки. А уж всеночную проведешь, тут всех помажешь. У нас сегодня был рекорд. 555 человек помазать нужно. Да еще каждому улыбнуться, слово доброе сказать, а потом еще и грехи почитать. И знаете, такой творожничек, маленький, махонький, может произвести свое доброе воздействие на вашу психофизику. У вас более спокойный режим жизни, поэтому завтра будем прощаться с молочной пищей, а сегодня уж как Бог даст, кто-то черносливку сухую за щеку, как бельчонок, кто-то, может быть, из воздуха калории черпает, ну а у немощных батюшек свои дела. Будемте прощаться, спокойной ночи, до скорых встреч, господа. Прошу прощения, завтра у нас воскресенье прощенное, два раза на Шабловке будем прощаться. Первый раз после поздней литургии. Некоторые так говорят: батюшка, у меня в воскресенье вечером доедалки, я не приду на прощенное воскресенье. А что за доедалки? Да у меня там вот и сыр там загнулся краями, нужно будет его как-то увлажнить, и, может быть, с яишенкой, ну и всякие у меня там тирамису из дома принесу. Все-таки приглашаем вас вечерком, дорогие друзья, в наш храм в 6 часов вечера. Спокойной ночи, до свидания, до скорых встреч.